Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и мы продолжаем с вами разговор о духовной анатомии тел. Сегодня мы поговорим с вами о том, что называется врата тела. Врата – то, через что в наше тело входит информация, не только информация, и в некоторых случаях через них еще и выходит что-то. Вот об этих органах мы с вами и поговорим. Они связаны, этих ворот всего 7, и они связаны с двойными буквами, которые мы в прошлый раз упомянули, а сейчас я коротко повторю. Это буквы Бет, Гимел, Далет, Каф, Пей, Рейш, Тав. 7 букв, которые имеют двойное произношение, твердое и мягкое. Опять же повторю, бет, вет, джимель, гимель, далет, жалет, кав, хав, пей, фей, рейш, рейш, тав, фав. Часть этих букв потеряла произношение в современном иврите, часть букв хранит двойное произношение в иврите общин, в йеменских и в ашкеназских общинах. Это система произношения, которые не практикуются в разговоре, не практикуются в общении, но практикуются в молитве, в богослужении. Мы можем увидеть разные акценты по-прежнему. Иногда это звучит забавно неопытному уху, но для тех, кто их произносит, это фонетика языка. Не надо искать правильную фонетику, не нужно пытаться восстанавливать древнюю фонетику. Язык живой, он развивается, и на русском языке даже 200 лет назад говорили не так, как сегодня. Можно увидеть пример у Пушкина, когда он рифмует «скучный» и «непослушный», то есть, например, слово «скучный» произносили на манер «скучный», и в иврите фонетика менялась, и живой язык, так, как сегодня говорят, так и правильно. Не стремитесь искать, какой акцент у какой общины верный, они все верные, потому что фонетика объясняет саму себя. А мы возвращаемся к 7 буквам. Как я сказал, часть произношений утеряна. 7 букв, почему они двойные? Потому что они отвечают за 7 противоположностей. Жизнь и смерть, как Всевышний говорит, вот я дал вам сегодня жизнь и смерть. Основа выбора человека, первая противоположность, благополучие, шалом и зло. Это когда Всевышний говорит через пророка Иезекииля, что он даст мир на земле, он говорит, я уберу всякое злое животное с земли. То есть все живое, что обладает качествами злого, будет убрано, и тогда настанет мир. Зло противопоставляется миру. Целостность, нецелостность. Третья пара – это мудрость и глупость. Мы тоже видим противопоставление, например, в книге Мишлей, в книге Притч, сердце мудрого вправо, а сердце глупого склоняется влево. Богатство и бедность. Притча Лазаря, мы видим противоречие. Есть плодородие и опустошение. Мы видим это в книге Дворим. Мы видим, что Всевышний говорит о благословении на изобилие плодов и об опустошении. Шмама – пустота, когда земля опустошается, когда она не дает плодов. Красота и уродство, милость в глазах Всевышнего, она называется словом хен – милость, красота. Когда человек находит милость в глазах Всевышнего, это называется маца хен, нашел хен, красоту в глазах Всевышнего, показался Всевышнему красивым. А внешней красоте Шломо говорит в книге Притч, когда описывает знаменитая глава об Эшет Хайль, о жене благоуспешной, он говорит, красота суетна, красота это тоже хен, но хен, в свою очередь, мирской, не тот, который в глазах Всевышнего находят, а кто будет прославляться? Женщина, боящаяся небес, Ишайрат Шамаим, то есть, красота, она должна проявляться по отношению ко Всевышнему, и уродство, искривление, дословно, в его глазах, гармония и искривление, можно перевести эти слова, это имеется в виду не мирские понятия, а перед Всевышним. Впрочем, и все остальные понятия, они тоже имеют больше духовное значение, чем материальное. И последняя, седьмая пара, к которой относятся эти буквы, это владычество и рабство. Власть и рабство. Соответственно, опять-таки, раб и господин – это частый мотив в Писании, особенно в притчах Иешуа. Иешуа много говорит об этом и в притчах приводит примеры о рабах и господах. В мироздании с этим связаны семь планет, есть семь небесных твердей, то есть семь небес, которые тоже соответствуют этим буквам. И опять же мы говорим, что эти буквы двойные, поэтому с ними связаны и семь земель, не семь континентов. Многие люди, которые пропагандируют веру, они в своей пропаганде говорят о том, что вот книга Зоар задолго до открытия континентов, она уже говорила о том, что есть семь земель. И все же книга Зоар не говорит о том, что есть семь земель, в смысле семь континентов. Она говорит о семи небесах и семи уровнях подземных, семи уровнях духовного бытия подземных и семи уровнях небесных. Но, впрочем, когда пропагандистов интересовали факты. Так, как бы, есть семь противоположностей, семь планет, семь небес, семь земель и семь дней. Почему семь планет, а не больше? Мы знаем, в Солнечной системе не семь планет сегодня. Потому что на момент написания автор говорил о понятиях астрономии того времени. Поэтому семь планет – это Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. Ну, об этом мы еще тоже поговорим. А как повторю, опять-таки, двойные буквы – это Бет, Гимель, Далит, Хав, Пей, Рейш и Тав. Начнем с буквы Бет. Буква Бет, она соответствует первому дню недели, планета ее Луна, и она соответствует правому глазу, отвечает за правый глаз в теле, а мы сосредотачиваемся на анатомии. И двойка, за которую она отвечает, это мудрость и глупость. Тора говорит, что человек блудит вслед за своими глазами. Сердце следует за глазами. Иешуа говорит, когда ты смотришь на женщину с вожделением, ты уже прелюбодействуешь в сердце своем. И, соответственно, когда мы следуем за правым глазом, правый глаз – это тот глаз, который дает объективную информацию. Считается, что правый глаз, сегодняшняя наука считает, что правый глаз имеет функцию передачи объективной информации, левый глаз дополняет информацию, то есть иллюзии возникают за то, что за счет того, что глаза воспринимают по-разному, передают картину в мозг. Проделывались такие эксперименты, что людям давали разные картинки, перед глазами ставили, и тогда человек видел постоянно сменяющиеся картинки, то воздействовал правый глаз, то левый, то есть человек видит реальность одновременно и достроенную, и недостроенную. Такое состояние между двумя глазами называется бинарная конкуренция, называется языком науки. Она существует между глазами, между ноздрями, тоже уже доказано, об этом мы еще позже поговорим. Итак, правый глаз – это глаз, который передает основную информацию, передает информацию, как она есть, и поэтому Иешуа говорит о соблазнении правого глаза, то есть если на уровне восприятия реального материального мира у нас возникает соблазн, то, как говорит Иешуа, лучше отказаться от этого восприятия реального мира. Разумеется, не имеется в виду выколоть себе правый глаз, иначе бы у нас по улицам ходило много одноглазых людей. Имеется в виду включить толкование реальности, добавить к реальности понимание, иногда перекрыть левым глазом правый глаз, и мы об этом еще тоже поговорим. Соответственно, мудрость и глупость, они в руках правого глаза. Буква Гимел – это второй день недели. Планета Марс, она отвечает за правое ухо. Есть два интересных случая, связанные с правым ухом. Первое – это то, что когда раб не хотел выходить на свободу, Тора говорит, если раб говорит, я люблю своего господина, никуда не хочу уходить, я хочу остаться рабом, то его приводят к косяку дома и протыкают ему мочку правого уха. Почему? Объясняет Талмуд. Ухо, которое слышало откровение к Синая, ухо, которое слышало призыв к свободе, и оно осталось рабом, оно предпочло рабство, это ухо будет проколото. Это как наказание, пронзение уха. И мы знаем, сейчас будем применять мидраш, толкование, сопоставление двух текстов, в которых упоминается правое ухо, и понять, подходят ли они друг к другу, мы будем толковать историю о Петре и рабе Малхи, который проткнул, тоже отрубил, отсек правое ухо рабу, тоже повредил правое ухо, которое слышало откровение Синая, которое слышало проповедь Иешуа, и осталось, не только осталось в рабском состоянии, но и ополчилось на Иешуа. Недавнее исследование в университете Лос-Анджелеса, Калифорния, Илона Зинненберг сделала учение о сделала исследование об ушах. Она исследовала, как уши воспринимают информацию, одинаково ли левое и правое ухо воспринимает информацию. Это исследование было опубликовано в сентябре 2014 года в журнале Science, и оно говорит о том, что действительно уши левое и правое по-разному воспринимают информацию. Правое ухо больше воспринимает человеческую речь или речь, слова, то, что нужно анализировать, а левое ухо больше анализирует музыку, больше воспринимает музыку. То есть музыку мы лучше слушаем левым ухом, то, что не нужно анализировать, то, что связано с миром фантазий, то, что не так связано с материальным миром, а правым ухом мы слышим речь, конкретику. И это исследование очень интересно, а еще и потому, что когда газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила об этом, опять же, в сентябре 2014 года, когда я готовил урок об этом, я попытался сделать поиск на это исследование. Так вот, газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила об этом исследовании со статьей, которая был заголовок «Правое ухо с Марса». Да? Мы обратили внимание, что буква «Гимел», она связана с планетой Марс. И почему «Нью-Йорк Таймс» связывает ее с Марсом? Здесь совсем другая наука, и мы просто отмечаем интересное совпадение. Буква «Гимел» связана с планетой Марс, но «Нью-Йорк Таймс» ответила не поэтому, а потому что до этого вышла такая популярная книга «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», которая говорит об образах мышления. И вот по этому образу мужчина больше готов к конкретному восприятию, к восприятию конкретной информации, а женщина воспринимает информацию абстрактно. Получается, правое ухо с Марса, левое ухо с Венеры. Соответственно, правое ухо связано с восприятием Торы, с восприятием слов Торы, с буквальным смыслом Торы. Левое ухо больше с двумя другими смыслами Торы, более глубокими, драш и сот. Но мы продвигаемся дальше. Ведь если делать подробный разбор, то придется о каждой букве, о каждом органе говорить гораздо дальше, а мы делаем такие более-менее обзорные беседы. Буква «далет», третья буква, она связана с солнцем, с правом ноздрой, сеяние и запущение. Функции ноздрей, они основных функций две. Она, одна функция связана с дыханием, вторая с обонянием. Информация, которая поступает через ноздрю, это запах. Талмуд учит нас, что душа человека может получать удовольствие только от запаха. Она не наслаждается вкусом, она не наслаждается цветом. Она получает удовольствие от запаха, и во святая святых тоже приносит воскурение. Недавно одна группа миссионеров переводила Евангелие на один из языков Африки, и они столкнулись с племенем, у которых не было абстрактных понятий. Они говорили о предметах, могли сказать цветок, могли сказать дерево, могли сказать антилопа, но понятие любовь, вера, привязанность у них не было. И у этих миссионеров, переводчиков, разумеется, возникла проблема, как перевести этим людям слово «вера». Это племя охотилось на кабанов, оно жило, в общем, тем, что ело кабанье нечистое мясо. И евангелисты, расспрашивая охотников, узнали, что на языке этого племени существует слово, которое описывает состояние охотника, который уже почувствовал запах кабана. Кабан идет с наветренной стороны, и он очень сильно пахнет, или у охотников развито чувство обоняния, поэтому они глубоко чувствуют. И вот это состояние готовности, в которое приходит охотник, люди назвали верой. Послание к евреям говорит о том, что вера – это уверенность в невидимом, осуществление ожидаемого. То есть, когда вера – это когда мы уверены в том, что еще не состоялось, и трудимся над осуществлением этого ожидаемого, когда мы вкладываем свой труд, чтобы это ожидание приблизить. И запах, как самое тонкое первоначальное ощущение, самое тонкое первоначальное ощущение предмета, он часто двигает. Да? Первые животные идут по запаху, двигаются по запаху. Запах также возвращает душу в тело. Зачастую человеку дают нашатырь, и он через ощущение этого, вдыхая нашатырь, опять же, мы сейчас даем некий мидраш на медицинское событие, он возвращается, душа его возвращается к жизни. Чем ближе к земле животное, тем более развито у него чувство обоняния. Опять же, две ноздри, которые тянут в разные стороны. Одна ноздря воспринимает запах, воспринимает запах, как он есть. Другая ноздря, она немножко фантаст, она воспринимает духовную больше сферу, можно сказать, у человека в состоянии молитвы, дыхания строится в основном через левую ноздрю, а правая ноздря больше настроена на восприятие запахов. Это было исследование, которое исследовало иноков монастыря во время молитвы. Нету исследования евангельских верующих, но сам факт, он довольно интересен. Между ноздрями также существует бинарная конкуренция, то есть ноздри также, если человек воспринимает два разных запаха, они переключаются друг с другом. Вот вся эта бинарность, она говорит о том, что выбор человеку дан постоянно. Что мы пропускаем через свои ворота, как мы дышим, как мы Обоняем ли мы Кторет из святая святых, или мы обоняем земные запахи, чувствительные настолько, что ощущаем даже запах денег, которые не пахнут. Да? Мы помним, что жертва, которую приносится в святая святых, это жертва Кторет, воскурение, то есть перед Всевышним из святая святых. Основное, что связывает человека, что поднимается вверх, это запах, это воскурение, поэтому чувство обоняния никак не стоит пренебрегать. А мы переходим к букве Каф, она связана с Венерой, с левым глазом. Вообще, левая сторона, мы вот сейчас ее впервые касаемся, мы уже сказали, что левая сторона, она склонна к абстрактным восприятиям, и здесь вступает в силу вопрос выбор. Левый глаз дополняет лакуны, он создает оптические иллюзии, зачастую дополняя то, что мы недовоспринимаем. Когда мы маленькие, в детстве, нам может показаться, что свитер, повешенный на стуле, похож на чудовище. Это проделки левого глаза. Когда, если человек одноглазый, то массу оптических иллюзий он воспринимает по-другому, но часть функций мозг берет на себя и все равно лакуны восполняет. Мы говорим про человека здорового. Естественно, это свойственно человеку эти лакуны заполнять, это нормально, нормально додумывать, нормально домысливать. Иврит, как язык, построен на том, что гласные, они домысливаются, допонимаются, так, чтобы оба глаза, читая текст, работали в паре, но вот на уровне глаз здесь впервые возникает вопрос выбора, к тому глаз связан с вопросом жизни и смерти. Как мы толкуем Писание, как мы его к себе применяем? Мы можем сказать, это вообще не грех, мы вообще не про то говорим, и так далее. Толкование Писания нами лично. Да? Как мы толкуем текст, как мы это видим, это связано с левым глазом и с функциями левого глаза. И как мы помним, что Писание, оно нам дается для нашего личного восприятия, и наше сердце, мы уже сказали это раньше, оно блудит за нашими глазами. Вот эти функции нужно учитывать. Следующая буква, буква Пэй, в мягком смысле Фэй, она связана с властью и рабством, и связана с левым ухом. Казалось бы, мы говорили уже о том, что по правому ухе, говорили, что правое ухо пробивается рабу, и Малху отрубили правое ухо, и мы уже говорили об исследованиях, которые воспринимают левое ухо. Но подобно тому, как правое ухо воспринимает слова Торы, левое ухо воспринимает мелодию, дух Торы, воспринимает, можно сказать, комментарий внутреннего разговора, внутреннего монолога на Тору, которую мы слышим. И поэтому, опять же, возникает мысль, которая по звуку, музыка, которая распознается левым ухом, которая говорит, это все к тебе не относится, это было раньше, это можно, а сегодня законы отменены, а сегодня это не актуально, эта заповедь вообще дана не для тебя, и то, что очистили, не почитай нечистым, и так далее, и так далее, и так далее. Мы знаем, что первым, кто цитировал Тору, был сатана. Да? Сатана назван тоже в еврейской мистике, назван Ситрахра, другая сторона, или левая сторона, Цад Смоль. И, соответственно, вот с левой стороны он и подначивает нас на какие-то поступки, наигрывает, напевает Тору на свою мелодию, можно же интонацию поставить вопросительную, восклицательную, насмешливую, вот эти интонации придает Торе левое ухо. Еще важно и то, что левое ухо воспринимает ритм. Если правым ухом мы слышим речь, то левое ухо настраивает нас на своеобразный танец. В чем здесь различие? Для правого уха важен конкретный план. Расстоянка 1, 2, 3, 4. Мы хотим прийти из пункта А в пункт Б. Левое ухо в исправленном своем состоянии – это танец. Когда не путь, а танец. Когда нету задачи дойти из пункта А в пункт Б, танцор танцует не для того, чтобы дотанцевать до какого-то конкретного места. Танцор танцует ради танца, ради красоты движения, и в конечном счете, в конце танца он может оказаться, и часто оказывается, на том же месте, что и был, но совершив определенный красивый путь. Вот эта красота преобразовывает танцора внутренне. Поэтому в нашей Торе наша задача не выучить Тору, не освоить всю Тору, а ее учить. Неважно, как глубоко мы погружаемся в тот или иной стих, но это должно быть не вырвано от контекста, а всеобщее, всецелостное погружение. Поэтому левое ухо имеет, как любой орган, и исправленную функцию. И исправленная функция – это написать свою музыку для той Торы, которую мы слышим. Станцевать той, свой танец на эту музыку. То есть, когда мы делаем что-то не ради какой-то конкретной цели, а ради преображения себя, постоянные занятия. Когда штангист тягает штангу вверх-вниз, он не должен... Его задача не чтобы штанга оказалась вверху и внизу, потому что в конце его работы штанга оказывается внизу, там, где и была. Казалось бы, в чем смысл и зачем было вообще затеваться? Но цель штангиста – это развитие себя, точно так же и цель танцора. И вот эти действия, вот эти упражнения, они связаны с исправленностью, с целостностью левого уха. Буква «рейш» связана с левым глазом. Левый глаз, как мы говорили, достраивает реальность, создает визуальные иллюзии или оптические иллюзии. Но другая функция левого глаза – это представлять себе идеальную реальность. Левый глаз помнит реальность идеальную. Как говорится в одном из псалмов, говорится: «Господь даст силу своему народу, Господь благословит свой народ миром». Буква «рейш» – левый глаз – связаны с миром и с беспокойством. В чем суть стиха из псалма? Казалось бы, смысл простой. Господь даст силу и благословит народ миром. Если будет сильный Израиль, если евреи будут сильны, они будут жить в мире. Конечно, кто против сильного пойдет. Но слово «оз», которое использует псалом, имеет и другое значение, и хасиды комментируют его несколько иначе. Слово «оз» означает дерзость, смелость. Еврею не сидится, еврей хочет справедливый мир. Евреи устраивают революции, пишут книги «Капитал», везде, в каждой заварухе. Евреи-участники, вот эта ворчливость, сварливость и агрессивная сварливость действием и называется дерзость. Там, где другие смолчат и скажут: «Может, оно так и надо», там еврей не молчит. Его левый глаз, он очень сильно на него влияет, и еврей может начать изменять мир, может рваться в революции, рваться в какие-то новые философские течения, рваться в новые идеи и прорваться в науке также. Там, где любой другой скажет: «Все, это уклад науки, здесь ничего уже не откроешь», там постоянно какие-то еврейские ученые, которым не сидится, пробиваются вперед. Мы видим очень много нобелевских лауреатов среди евреев в области науки. Мы видим большой прогресс среди евреев в области науки именно через вот этот принцип Оз леамо, силу народу своему. Эта сила, это дерзость, можно сказать, даже святая наглость, которую евреям дается, не смиряться с реальностью. Левый глаз с реальностью не смиряется. Это может быть в хорошем смысле, это может быть в очень плохом смысле. Если еврей падает, если этот левый глаз рисует ему реальность не противоположную материальной реальности, а противоположную Торе, то еврей впадает буквально во все тяжкие, самые большие развратные группы, самый глубокий разврат и глубокая ересь тоже приходила в мир через евреев. Достаточно посмотреть на элиту светского Израиля, которая почти полностью погрязла в моральном разложении. Мы видим не просто либерализм, который позволяет, скажем, гомосексуалистам существовать рядом, мы видим, что к этому греху надо относиться ко всем грехам, то есть ко всем грехам. То есть я не хочу сейчас выделять гомосексуалистов как какой-то особый, особенно мерзкий грех. Это грех, как все грехи, и к такому человеку нужно относиться как к обычному грешнику. Но никогда грешники не устраивали парады гордости, и нигде парады гордости не проходили с такой помпезностью и с такой правительственной поддержкой, как в Тель-Авиве. Это объясняет ту же самую благословенную природу еврейского народа, просто благословение. Там, где дан мир, там дано и неуживчивость. Человек ищет мира, пытается следовать за своим левым глазом, за вот этой чудной розовой реальностью, которую он видит, но эта реальность противоречит нематериальному миру, хочет провозить нематериальный мир, а хочет противостоять Торе. И из-за этого возникает внутренняя война, возникает беспокойство, противоположность войне. Поэтому левый глаз также связан с планетой Юпитер, которая на иврите называется Цедек, справедливость. Есть еврейская пословица, иногда справедливость – это просто название звезды. Еврею не сидится, когда в обществе справедливость – это просто название звезды, и он хочет, чтобы справедливость существовала не только на астрономической карте. Вот и рвется в бой. Иногда в хорошую сторону, иногда в плохую. И последняя буква, о которой мы будем сегодня говорить, последняя из двойных букв, это буква ТАВ. Она связана с субботним днем, с гармонией и дисгармонией в мире. О субботе сказано, что в субботу Всевышний, сказано, что она ВАЙХАЛЬ, и заключил Всевышний все свои труды в день субботний и закончил в день субботний все твои труды. То есть синодальный перевод переводит здесь закончил ко дню субботным, а в субботу почил. На самом деле текст говорит в субботу закончил и в субботу почил. То есть в субботу было совершено какое-то действие, которое означает конец. И связана эта буква ТАВ с устами в рту человека. Буква ТАВ также обозначает смерть, крест. ТАВ в старой форме написания буква ТАВ была похожа на крест. Она означает смерть и жизнь и смерть во власти языка, тоже во власти устов. И язык, если он не действует правильно, он, по словам Якова, апостола, разжигает огонь, то есть нарушает субботний покой. Правильное состояние языка – это прославление Всевышнего, это полное возвращение ко Всевышнему, то есть день субботний, когда Бог призывает нас назвать субботу отрадою, то есть языком исповедовать, что суббота – это наша радость, это наше блаженство. А суббота – это возвращение от всех наших желаний к прославлению Всевышнего. Язык, он имеет внешнюю часть, имеет и внутреннюю часть. В полости рта у нас вырабатывается такое легкое обезболивающее, легкий наркотик, потому что рот у нас очень полость, очень чувствительна ко всем ранкам, и поэтому вырабатывается наркотик гораздо более чувствительный, чем гораздо более действенный, чем опиум. Просто вырабатывается он в маленьких дозах и присутствует во рту в большом количестве. Язык наш всегда чуть-чуть опьянен. Он противостоит, ему очень трудно в этом мире, потому что он очень чувствительный, он всегда немножко пьяный. Этот наркотическое вещество постоянно находится в слюне человека. Пока есть слюна во рту, язык немножко пьяный. Ученые говорят, что, возможно, это одна из причин булимии. Человек ест или жует для того, чтобы это обезболивающее выработалось, потому что любое обезболивающее, оно еще и антидепрессант. Когда человек поет псалмы, в духовном смысле язык тоже наполняется обезболивающим, антидепрессантом, и веселье еще более усиливает. Да, как сказано, весел человек, пусть поет псалмы. Язык работает, приносит человеку гармонию в жизнь, когда он настроен на прославление Всевышнего. Иначе он в субботу разжигает огонь, и дисгармония приходит в мир. Язык, это буква ТАВ, связана с парой гармония и дисгармония. Почему это так? Потому что в субботу Бог завершил все дела, то есть сделал их совершенными. Суббота устраивает гармонию в мире. И когда суббота не соблюдается, возникает в мире дисгармония. Дисгармония или кор, уродство, извращение, искривление пространства. Духовного, разумеется. И мы через язык, возвещая Божью славу, провозглашаем постоянную субботу, потому что язык наш, как святая святых, постоянно должен находиться в святости. Для языка не стоит вопрос выбора, он уже выдает наружу то, что есть в нашем сердце. Не то, что оскверняет уста, а то, что выходит из уст, то и выдает наше состояние. Язык должен свидетельствовать о внутренней субботе, о субботе внутри нас. И да будет каждый из нас хранить свой язык, чтобы он не разжигал запретный огонь в субботу. И на этом мы заканчиваем нашу вторую беседу о двойных буквах. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.